пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». И с нами Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Знание – наше оружие, так что прячьтесь.
Зачем же прятаться? Наоборот, надо открыть забрало и готовиться.
От нашего оружия.
Координаты эфира, смски, +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с Трампа, наверное, начнем, потому что у него был насыщенный первый рабочий день на посту президента Соединенных Штатов Америки. Разные указы подписал, но вы уже обратили внимание на несколько пунктов, с которыми он работал, и что заслуживает внимания особого, правда?
Да, значит, смотрите, ну, понятно, что вот в своем как бы инаугурационном спиче про Россию, про Украину он не сказал ни слова. Это на самом деле хорошо, это значит, что до Трампа и до его команды начинает доходить как бы сложность этой проблемы, которую просто так не решить. Но вот в тех заявлениях, которые он сделал уже после инаугурации, там была типа пресс-конференция, вот, ну, у меня возникло впечатление, что он не очень понимает, о чем вообще идет речь, когда речь идет о российско-украинском конфликте, о спецоперации на Украине. Если говорить об экономике, то я бы выделил следующие вещи, самые важные. Первое по важности – это выход из Парижского соглашения по климату. Это, я считаю, самое важное. Потому что это значит, что соглашение по климату рассыпается, его больше нет. То, что если из него выходят Соединенные Штаты, а из него выйдут другие, в том числе европейцы, ну и фактически его не будет. И это значит, что вся энергетическая повестка во всем мире резко изменяется. А возвращается уголь, возвращается атомная энергия, возвращается там нефть и вообще ископаемое топливо.
Справедливости ради никуда не уходили.
Это да, но тем не менее огромные инвестиции шли в возобновляемую энергетику, вот все эти ветряки замечательные. Но на самом деле вот ветряки – это как раз это наиболее неприятная часть возобновляемой энергетики. Если говорить о панелях вот солнечных, ну панель, она стоит, там ее можно на крышу поставить, там пустыню куда-нибудь заставить этими панелями. А вот ветряки, они гораздо более опасны, потому что, ну, это просто известный факт, они сбивают миграции птиц, птицы не понимают, куда им лететь, вот, с этими ветряками. Эти ветряки вызывают вибрацию почвы на территории, где они установлены, оттуда уходит, там всякая мелкая живность разбегается. А они дают тень, которая моргает, мелькает тень, ну, то есть тень есть, то нет, да, вот, туда, куда попадает там солнечный свет через эти ветряки. Ну, и это приводит людей в бешенство, когда свет в их окне просто то загорается, то
погаснет. Но Трамп выходит из Парижского соглашения не потому, что он очень увлекается орнитологией, а, скорее всего, просто потому, что энергетика, как бы, его ориентиры в энергетическом секторе, они несколько иные.
Совершенно верно. Его задача – обеспечение конкурентоспособности американской экономики, а это возможно только в том случае, если энергия дешевая. Дешевая энергия – это не ветряки, не солнечные батареи, потому что они обеспечивают достаточно дорогую энергию. А вот, смотрите, еще надо понимать одну вещь. У Америки мало чего поставить на окружающие внешние рынки. То есть когда-то Америка была там чемпион по экспорту, там 50-70 лет назад, но те времена давно прошли. На сегодняшний день американская автомобильная отрасль, как правило, не конкурентоспособна. Это локальная отрасль, которая работает только на внутренний рынок. Если говорить о производстве, там, я не знаю, всяких, есть какие-то сегменты, вот, например, там банкоматы или оборудование для этих самых, для заправок, автомобильных заправок, вот там они чемпионы, вот, но это скорее исключение, то есть если брать широкий спектр вот технологической продукции, которая поставляется на рынке, там Америка, ну, присутствует слабо. Та же самая история касается высокотехнологичной продукции, они могут поставлять, и остается вопрос, что они могут поставлять на внешний рынок, остается кукуруза и нефть, газ, то есть Америка превращается в сырьевую страну, по большому счету, да. А вот, которые вытесняют с технологических рынков. Если он хочет выровнять баланс американской торговли, он вынужден продавать нефть и газ. Угу. Вот отсюда вся история. То есть он говорит своим нефтяникам, бурите сколько хотите, я вот сегодня, ну, вчера заявил о том, что он разрешает там бурение на Аляске, на территориях с хрупкой экологией, которые были вот закрыты. Он разрешает бурение вот внутри Соединенных Штатов, там газ, нефть и так далее. Тоже поставить эту продукцию на внешний рынок. Вот ровно поэтому. Просто ему больше нечего продать на внешние рынки, вот поэтому он такой фанат, стал фанатом там вот нефти и газа. Но для нас это на самом деле плохо, потому что, смотрите, если он хочет больше продавать нефти и газа, это значит, что кто-то с рынка, внешнего рынка должен уйти, мирового. Ну, понятно, что свои силы, своей как бы воли никто не уйдет, и вот, к сожалению, боюсь, что вот снятие санкций с российской нефтяной отрасли и экспортных отраслей вообще, оно, к сожалению, откладывается, потому что для того, чтобы вот если они там начнут бурить там дырки, делать в земле где угодно, и у них будет много нефти и газа, то для того, чтобы цены на мировом рынке не упали, да, ну, им придется ужесточать, наоборот, ужесточать санкции против России, для того, чтобы Россия не экспортировала там нефть, газ, сократила экспорт. Вот я думаю, что, к сожалению, побочным следствием вот этого стремления Трампа спасти собственную экономику и расширить производство нефти и газа будет, наоборот, не облегчение санкций, а ужесточение санкций против российской нефти и газа.
Но интересно, что Трамп еще на 90 дней приостановил оказание США помощи другим странам. Речь идет о помощи, которая предоставляется в пункте в целях международного развития. Индустрия иностранной помощи бюрократии не соответствует американским интересам. Выделение средств служит дестабилизации мира путем продвижения в зарубежных странах идей, которые противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними. Он альтруистом становится или что?
Нет, он просто экономит деньги. У него, смотрите, очень большая проблема состоит в том, что прежний состав Конгресса, вот который сейчас уходит, установил возврат потолка госдолга вот именно сейчас. То есть, ну, там денег у них хватит для финансирования избыточных расходов бюджета, ну, там еще на месяц. Там какие-то заначки у них есть, а так, в общем, потолок госдолга, его вот при Байдене не было.
Так.
И Байден мог тратить денег, сколько он захочет. Сейчас он вернулся, потолок, и работать с печатным станком больше с таким темпом просто невозможно. А вот это значит, что у Трампа есть два варианта. Первый – это пробить, опять же, через Конгресс, пользуясь своим там присутствием республиканцев и в Сенате, и в Палате представителей, и большинства, пробить повышение госдолга, либо второй вариант – порезать все расходы, которые не являются необходимыми. И вот как раз расходы по государственной помощи вот другим странам, в том числе и Украине, кстати, являются вот, наверное, той статьей, которую он будет резать. И не потому, что он не хочет помогать, ну, может, Израилю оставит помощь, может, еще кому-то. Вот. А просто потому, что надо где-то найти средства, чтобы заткнуть вот эту вот бюджетную дыру. Поэтому он порежет, скорее всего, все программы, введенные демократами, которые, без которых он, собственно, может обойтись. И на это, во-первых, он отомстит демократам, предшественникам, которые устроили там массу проблем, ну, которые украли у него победу в 2020 году. А вот, с одной стороны, а с другой стороны, он пытается сэкономить деньги. То есть, за всем этим стоит вполне конкретное сокращение помощи иностранным государствам, стоит вполне конкретный на вопрос экономии средств.
А большие деньги можно сэкономить?
Ну, миллиарды, да, там много миллиардов. Ну, смотрите, там Израиль получает, там, я не знаю, сколько там, 20-30 миллиардов. Но это некое исключение. Я думаю, что общий размер, который можно на этом сэкономить, это, в общем, там, ну, 10-20 миллиардов вполне. Ну, приличная сумма.
Интересно просто, что Украина, наверное, тоже входит в состав тех стран, которых Соединенные Штаты оказывают помощь, и, соответственно, вот по этому указу Украине тоже деньги не предоставляются.
Да.
Но это же не значит, что Украина заканчивается ресурс.
Нет. Во-первых, есть Европа. Во-вторых, есть возможность печатания денег внутри Украины. А если говорить об оружии, ну вот Байден в последние месяцы своего пребывания у власти добился того, чтобы, ну, там, поставки оружия были максимальными. То есть оружие у них есть, с деньгами, с денежными проблемами они, наверное, как-то справятся на несколько месяцев вперед. Вот, что-то подкинут европейцы, но в целом, ну, это, опять же, известный факт, главная проблема Украины – это не оружие и даже не деньги, а отсутствие людей, вот, солдат на поле боя, недостаток. И вот эту проблему Байден не решил, и Трамп, я думаю, что тоже не решит, то есть заставить украинское правительство понизить призывной возраст пока не удалось никому. Ну, просто потому, что Зеленский понимает, что если он понизит призывной возраст, это, ну, крах, крест на его политической карьере. Это ему не простит никто и никогда. Поэтому он этого не хочет делать.
Царев, кстати, предполагает, что даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине, ну, примерно там год точно. Ведение, ну, говорят, боевых,
да,
действий.
Говорят, что да, оружие на год вперед есть. Ну, не на год, там на полгода точно.
Но другое дело, кто будет воевать этим оружием.
Да, вот этот вопрос.
Что... А по поводу, кстати, государственного долга, я видела чье-то мнение по поводу того, как Трамп может справиться с вот этим вот потолком государственного долга, потому что бесконечно деньги печатать невозможно, ничем не обеспечено, кроме доверия. Криптовалюта. Могут ли какую-нибудь... провести фокус с криптовалютой, чтобы как бы госдолга не было?
Нет, ну, невозможно, никак. Просто госдолг настолько велик, его можно там списать там на треть, четверть за счет ввод в оборот криптовалют. Ну, смотрите, гипотеза состоит в том, что у американского правительства есть достаточно большие запасы криптовалют, в частности, там конфискованные у разного рода преступников. А вот, ну, то есть они накопили какие-то запасы. Сейчас вот последние данные, которые я видел, биткоин стоит там больше 100 тысяч долларов.
Тут да.
Около 100. Стоил больше. А, то есть его могут разогнать еще раза в 2 или в 3, ну и, соответственно, вот эти запасы криптовалют, которые есть в Соединенных Штатах, просто пойдут в оплату части погашения долга. Такой вариант возможен, да. Собственно, я об этом писал в своем канале «Река Смородина» еще несколько месяцев назад. Вот. Такой вариант, да, но весь госдолг писать за счет криптовалюты, ну, пока что такой возможности нет.
Насколько?
Вот, да. Да, смотрите, значит, первая проблема, которую Трамп затронул всерьез, это вот выход из климатического соглашения, которое фактически означает крах всей зеленой повестки. А вот, и, ну, понятно, что производители экологического вот этого оборудования для зеленой энергетики, они понесут убытки, это понятно, этот бум накроется, но общее, как бы, общий подъем американской экономики, да, он будет. Из других инициатив, которые вот были озвучены за последнее время, ну, это вот серьезная инициатива разрушения бурения, разрешения бурения, где только возможно, которая тоже вот будет способствовать. А вот, ну, и прекращение зеленых субсидий, то есть, ну, то есть, общее снижение, что должно привести к общему снижению стоимости энергии для Америки. Собственно, таким образом он собирается стимулировать американцев. Экономику.
А европейцы никак не могут предъявить американцам за, как это, вот такую вот нестабильную, наверное,
нет,
политическую,
не,
экономическую,
нет,
деятельность, нет?
Нет, это он им предъявит,
он
смотрите.
Им предъявит.
Потому что, если говорить, ну, главная проблема Трампа на сегодняшний день, где взять денег? Потому что для того, чтобы, вот если он объявляет там завтра пошлины, там, 100% пошлины, 25% пошлины против, там, Канады, Мексики, на мексиканские товары, и 100% пошлины там против Бразилии, например, вводят. Но при этом вдруг выясняется, что Бразилия крупнейший в мире производитель продовольствия, ну, вот на продажу. А крупнейший в мире экспортер продовольствия. Большим, одним из важных покупателей этого продовольствия являются Соединенные Штаты. Китай и Соединенные Штаты. Китайцы первые, американцы вторые. А вот бразильского продовольствия. И вводя пошлины на бразильское продовольствие, он вызывает инфляцию в Соединенных Штатах. Та же самая история с Канадой, там, с другими странами, с Китаем и так далее. А вот, то есть, с одной стороны, он стимулирует внутреннее производство Соединенных Штатов, а с другой стороны, инфляция. А вот, и для того, чтобы вот развивать, стимулировать собственную экономику, ему нужны деньги для того, чтобы вот их раздавать там внутри страны. И вопрос, где их взять. Ну, вот первый кандидат, где их взять, это Европа, европейцы, которых, от которых он потребовал 5% взноса, 5% ВВП, это военные расходы.
Да.
Но это у нас сейчас примерно столько же, при том, что мы уже несколько лет воюем. Европа ни с кем не воюет, воевать не собирается, и такие колоссальные деньги ну, они у них есть, эти деньги, но их придется отрывать от каких-то социальных расходов. И понятно, что Трамп хочет, чтобы эти деньги пошли на американский рынок этого самого, господи, вооружений, ну, и вот как бы они заплатили. Угу. Таким образом, взнос в американскую казну в виде поставок, оружия, которое там Америка им сделает. Но как заставить... Да, и вот один из способов раздевания Европы. Как заставить? Ну, практически никак. Вот там Шольц уже сказал, что этого не будет, что они готовы повышать военные расходы, но не до 5%, потому что 5% – это безумие, и так далее. А вот, но тем не менее, вот введение пошлин против Европейского Союза – это один из наиболее вероятных вариантов, потому что американцы получают из Европы большое количество продукции, которую они сами производят, те же самые автомобили. Да, ну вот, заперев европейские автомобили в Европе, ну, соответственно, можно рассчитывать на рост производства автомобилей в Соединенных Штатах и так далее. А вот вводить пошлины против Китая, скорее всего, тут будет на все намного сложнее, потому что, ну, американская экономика сильно зависит от Китая. Если, опять же, вводить пошлины против Китая, то цены внутри американского рынка начнут расти. Это опять инфляция, это снижение реальных доходов населения. В общем, люди будут не рады. То есть его свобода действия, она в значительной степени ограничена, и по большому счету, ну вот те колоссальные там планы, которые он озвучил там вчера после инаугурации, ну по большому счету это маниловщина. Вот в том виде, как он об этом говорит, это неосуществимо, ну просто в силу естественных причин. А дальше посмотрим, на как, каким образом, вот какая реальность будет приземлять его на землю, ногами на землю, и какие выводы он этого сделает из этой вот реальности, с которой им предстоит столкнуться.
Слушатель тот пишет, почему США могут вводить санкции против нас, а мы не можем?
Мы можем,
но риторический
нет?
вопрос.
Конечно, почему? Можем. Мы можем ввести санкции против Соединенных Штатов. Мы можем запретить, например, поставки...
Урана.
Урана, даже не урана, а топлива для атомных электростанций американских. Можем, легко.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Почему Трамп говорит про инфляцию в России, а мы постоянно про госдолг Соединенных Штатов? Что происходит?
А, ну, он, наверное, просто...
Записывает себе в актив, наверное, что-то.
Ну, он, смотрите, разве нет? Он говорит о том, что Россия находится в плохом состоянии экономическом, и, в общем, из-за этого там Путин вынужден будет пойти на сделку. Но, опять же, это вот вопрос о том, в какой степени он информирован о реальном положении дел в России, ну, потому что инфляция 9%, ну, даже если она 20%, продовольственная инфляция 20%, но это не катастрофа, да, при том, что доходы населения растут быстрее, чем эта инфляция. Там рост экономики больше 4%, рост реальных доходов, ну, и так далее.
Да.
Ну, то есть, конечно, проблемы, но они точно не такие глубокие, чтобы вот там российское правительство согласилось там на любые предложения, там, ну, он заявил там, среди прочего, мы нужны всем, а они нам не нужны. Это в том числе и было в адрес России. То есть приползут и примут ту сделку, которую он предложит. Но понятно, что этого не будет, совершенно очевидно.
Экспортеры рискуют выручкой и сталкиваются с задержкой платежей и блокировками счетов. Страдают, как говорят, те, кто поставляет сырье и высокотехнологичное оборудование за рубеж. РБК об этом пишет. И консервативная оценка есть, что, значит, касается это компаний, работающих в сфере экспорта сырья и технологичной продукции, которая находится под санкциями. И не только банковского сектора это касается, но и, собственно, сами компании и вид продукции. Это к вопросу о том, что американцы закручивают санкции, все больше компаний вводят в СДН-лист, и, в общем, проводить платежи невозможно, да?
Совершенно верно. Ну, вот это вот один из ярких примеров, это давнее внесение в санкционные списки Газпромбанка.
Да.
Который вот 3 года не был в санкциях, потому что через него шли расчеты за российский там газ, нефть и так далее. Угу. Теперь вот американцы ввели его в СДН-лист, и это значит, что и доллар тут же начал расти, потому что количество валюты, которая поступает на российский рынок, оно сократилось. Ну, просто потому что Газпромбанк был главным каналом поступления валюты. Вот такие истории, это ровно то, о чем я говорю. То есть... Угу. Ну, у нас многие рассчитывают, что мы там с Трампом договоримся, а вот велика вероятность, что не договоримся, и более того, он начнет давить на российский нефтяной сектор с целью вытеснить вот нас с рынка и расчистить место для своего нефти и газа, для своей нефти и газа.
Просто он не будет, как это, прикрываться вот этими высокими материями, что там.
Да.
Просто
да.
Чисто рациональный и отвоевывание рынка.
Да-да-да, что мне нужны деньги на подъем американской экономики, вот я возьму эти деньги у вас, легко и просто.
Я всегда, когда вижу такие заявления, меня терзают смутные сомнения. Все равно же все в мире любит баланс. А дисбаланс, ну, в общем, он ненадолго. А американцы, пытаясь вытеснить крупных игроков с рынка, разве не рискуют тем, что, как бы контролируя полностью эти процессы и становясь, не знаю, монополистом, например, рискуют, соответственно, подвергать опасности как самих себя, так и потребителей, потому что, с одной стороны, ты, конечно, монополист, но если у тебя что-то не то, тут же, соответственно, ну, как бы места для маневра нету.
Ну, был такой замечательный пример, Standard Oil,
да, Рокфеллера. Да, да, которую поделили в итоге на миллион компаний.
Которую, в конце концов, поделили, но поделили ее сами американцы. Ее не поделили внешние игроки, они пытались захватить весь мир. Нефть и нефтепродуктов. А вот, да, пример того, как при помощи неконкурентной борьбы, подавления конкурентов, там, при помощи самой грязной игры, которая вообще возможна, а угроз, шантажа, подкупа, шпионажа, они стали глобальными монополистами, и Рокфеллер самым богатым человеком в мире. На тот момент он, у него сколько там было, 100 или 200 миллиардов долларов. Угу. Ну, в общем, он, или врать не буду, не помню уже сколько. Ну, в общем, короче, он был самым богатым человеком в мире. Вот ровно на этом. Вот Трамп пытается сделать то же самое сегодня ровно теми же способами. Ну, то есть, либо силовое давление, но Рокфеллер тоже ведь, он же не только там подкупом действовал, они там нанимали штрейкбрейкеров, они там поджигали трубопроводы конкурентов, да, и так далее. Ну, вот Трамп будет делать то же самое. Другое дело, смотрите, вот если брать его внешнеэкономические наезды на соседей, такие, как вот там требования присоединения Канады, Гренландии, Панамского канала, ну, скорее всего, из этого ни из первой, ни из второй, ни из третьей инициативы ничего не выйдет.
Почему?
А смотрите, ну, что он может получить, так это Гренландию, но не в качестве штата, там, 52-го штата Соединенных Штатов, а в качестве ассоциированной территории по типу Пуэрто-Рико. А то есть провести референдум о независимости в Гренландии, это легко, как нечего делать. Дания даже сопротивляться не будет. Далее Гренландия получает самостоятельность и присоединяется к Соединенным Штатам в виде ассоциированной территории. Вот этот вариант абсолютно возможен, и я думаю, что именно это он и сделает. Но при этом гренландцы сами заявляют, что они не собираются становиться американцами. То есть они хотят сохранить тот суверенитет, который у них есть, там их 50 с чем-то тысяч, меньше 60, и у них там совершенно колоссальные запасы природных этих самых богатств.
Так.
Ну и понятно, что они сами хотят этими богатствами рулить. Отдавать их Трампу они совершенно не собираются. Та же самая история с Канадой. Канада на сегодняшний день страна более развитая, чем Соединенные Штаты. У них там выше продолжительность жизни, доходы выше, там есть медицина государственная, бесплатная, ну и так, ну, большая сырьевая страна, экспортирующая доходы, ну, нефть, да, газ, как Россия. И за счет этого они хорошо живут. Вот отдавать свои природные богатства в руки, там, американских компаний, а зачем? Объясните, зачем? И не отдадут, это совершенно понятно, тем более, что канадцы, они, в общем, такие достаточно жесткие националисты. А вот Панама та же самая история. На сегодняшний день главный грузоотправитель в мире – это Китай. Вот с какой стати Панама будет ссориться с китайцами и отдавать канал под контроль Соединенных Штатов? А ну, законных способов это сделать у них нет.
А силы оккупировать нету.
А силы оккупировать, но это будет большой скандал.
Но, с другой стороны, американцы же с 1800 какого-то там 65-го или 67-го года носятся с Гренландией.
Смотрите, сегодня у них есть реальный шанс ее получить.
Есть.
Есть, конечно.
Но за деньги.
Ну, как я объяснил. За даром. Деньги, практически за даром, это все ерунда. Они купят этих гренландцев за 3 копейки.
Интересно. Алексей Зубец с нами. Сейчас информационный выпуск. Потом продолжим про алкоголь поговорим, про школьников поговорим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
10:35 в столице. Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Алексеем Зубцом. И, как и обещали, есть еще много новостей, которые бы хотелось обсудить. Но что здесь? Про рубль можно поговорить еще. Трамп поручил организовать телефонный разговор, во-первых, с Владимиром Путиным. По информации CNN, позавчера была эта новость, что сообщение может состояться через несколько дней после инаугурации, будет касаться урегулирования конфликта на Украине. Но тут, конечно, многие связывают судьбу российской валюты с тем, что Дональд Трамп будет прежде всего даже не делать, а именно говорить в отношении России, потому что рубль очень чувствителен к словам.
Ну, собственно, да, слова, словесные интервенции, с одной стороны, а с другой стороны, вот то, о чем мы говорили в первой части передачи, ну, потому что велика вероятность того, что в реальности мы увидим ужесточение политики Трампа по отношению к России и вот давление на российский нефтяной и газовый комплекс, а вот отсюда вот что может привести к девальвации рубля, ну, вот мы не знаем, как будет вести себя рубль, но такой сценарий возможен. Надеюсь, что его не будет. Вот. И что касается вот будущего рубля, то на него будет давить еще и кризис Китая, потому что крупнейшие, вот до последнего времени крупнейшим потребителем нефти были как раз Соединенные Штаты и Китай, но в Китае на сегодняшний день экономические проблемы, и, в общем, не факт, что потребление нефти будет расти, в том числе и с учетом той торговой войны, которую Трамп совершенно неизбежно начнет против Китая.
Да.
И как вот будет выглядеть вот на фоне всех этих негативных факторов экспорт нефти и газа из России, ну, с газом там чуть другая история, нефти в основном, да, но это большой вопрос. И, в принципе, да, действительно, рубль может попасть под давление. Ну, мы надеемся, что этого не будет, но тем такая вероятность существует, поэтому, ну вот, я бы не стал расслабляться на фоне российских властей.
Так, кажется, никто не расслабляется. Другое дело, что, помните, у нас кто-то из финансового блока говорил, что неважно даже, сколько рубль стоит, важна предсказуемость. Но если предсказали сами для себя, что он будет, там, не знаю, в районе 100, то о чем беспокоиться?
Нет, ну, смотрите, 100 это, ну, то есть он будет стоить столько, сколько сегодня. Это одна история. Ну, в общем, главное, чтобы он не стоил там дороже, вернее, дешевле, да, рубль. Вот, ну и потом надо понимать, что крепкий рубль – это средство для борьбы с инфляцией. Для того, у нас на самом деле есть, в 2022 году мы увидели, как финансовые власти борются с девальвацией рубля. Это просто увеличение нормы продажи валютной выручки экспортерами, которые вот введенные там в 2022 году, там более 70% было необходимо продавать, на вот, или 80%, я уж не помню. Ну, в общем, короче, вот за счет этого спасли тогда рубль. А та же самая история сегодня. То есть, в принципе, даже при условии девальвации рубля из-за вот низких цен на нефть и американского давления, есть возможность удержать валютный рынок просто за счет увеличения вот нормы продажи. Но в последний раз, понятно, когда там принималось такое решение, госпожа Набиуллина из ЦБ заявила, что она не видит возможности и необходимости для того, чтобы увеличивать норму продажи валютной выручки. Поэтому рубль у нас улетел за, вернее, доллар улетел за 100 рублей. Если бы вот, наверное, как-то ужесточили эти нормы, но, наверное, мы бы имели вплоть до сегодняшнего дня доллар менее чем за 100, да? А вот, то есть, в любом случае, у правительства остаются в руках инструменты для стабилизации валютного рынка, и надеюсь, что они ими воспользуются. Даже в случае неблагоприятного развития сценария на рынке нефти и американского давления.
Поставки шампанского в прошлом году упали почти на 10%. Виноделы винят во всем мрачное настроение потребителя. По данным комитета шампани, за год было отгружено 270 миллионов бутылок. Чуть меньше половины поставок пришлось на французский рынок. Он сократился на 7%. Экспорт упал более чем на 10%. Вчера, кстати, уже смотрели и анализировали, и писали, каким игристым угощали на инаугурации Трампа. И некоторые увидели здесь, конечно же, ну, Сау на глобус постоянно натягивает русский след, потому что было какое-то там, значит, необычное шампанское. Нет, не Абрау-Дюрсо, что-то другое было. Вот, но почему-то связывают это с... Представляете? Но по факту, хорошо, от этой новости отталкиваемся, говорим о кризисе на рынке алкоголя или нет?
Мы говорим о кризисе в Китае, потому что так, главный интересно. Потребитель французского шампанского из внешних рынков вне Франции – это Китай.
Серьезно?
Да, конечно.
Как интересно.
Ну, да, во-первых, их много.
Правда.
А во-вторых, для них это французское шампанское – это шик. Вот. Совсем шик. А вот, они употребляли огромное количество шампанского. Но вот в связи с тем, что это вот продолжение той темы, которую мы только что там по нефти, да, задевали, а это продолжение вот этого сюжета, что в Китае все не очень хорошо, а шампанского они больше не пьют, переходят снова на свою местную водку. Кстати, это правда. То есть там растет потребление собственной местной водки, а вот импортного алкоголя падает. Ну вот, собственно, производители французского шампанского от этого страдают.
Они еще санкции против России ввели, запретили сами себе поставлять на российский рынок?
Нет, не совсем так. Это Россия там ограничивает поставки в виде контрсанкций. Они бы поставляли с большим удовольствием. Ну, огромное количество там итальянского вина, например, вот до последнего времени было в магазинах. Да. Вот. Но они сказали, что они не будут, потом они типа пересмотрели это решение, но тем не менее. Французское шампанское, оно довольно дорогое, поэтому, ну, конкурировать, наверное, с российским оно не может. Вот, но по большому счету, если вот там вынести за скобки Россию, главная причина падения спроса на французское шампанское – это экономические проблемы в Китае. А то есть в этом случае они совершенно правы, действительно, потребление французского шампанского есть индикатор глобальных общих экономических настроений. Да, и помимо Китая, крупнейший, один из крупнейших рынков французского шампанского – это Соединенные Штаты, которые тоже там не очень хорошо у них там все с экономикой. Ну и, соответственно, вот... Ну, кстати, много Англии покупает, Великобритания.
То есть потребление игристого – это признак благополучия?
Да. Потому как что интересно. Это дорогой, престижный европейский продукт.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. А интересно же, китайцы же все пытаются адаптировать как раз производство всего на свете у себя, даже то, что они раньше закупали за границей. А здесь перспективы какие-то есть?
Я думаю, что нет. Ну, смотрите, они делают довольно много вина. У них, во-первых, есть традиционное свое виноделие. Они же не только водку там производили. Исторически, но именно французское шампанское – это признак шика. То есть вот это вот, то, что у нас там были малиновые пиджаки, золотые цепи и 600-е мерседесы, вот вся та же самая история в Китае, и просто пить интересно. Там местное вино – это вот типа не козырно, а вот французское – это значит, у тебя все удалось.
7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, в одной из ваших передач тоже заходила речь о Франции.
Да.
И вы говорили о том, что французы не страдают повышенной такой повышенным трудовым энтузиазмом. Так вопрос, куда же смотрят французские капиталисты? Что у них нет эффективных менеджеров?
Чтобы они заставляли людей работать, видимо, так.
Да, значит, во Франции есть социальное законодательство и очень развито профсоюзное движение. То есть французскому предпринимателю гораздо проще перенести свое производство куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, чем заставить своих рабочих работать. Ну и это, собственно, один из главных тормозов во Франции для развития вот предпринимательской активности. Высокая стоимость рабочей силы, во-первых, а во-вторых, высокое развитие профсоюзного движения, которое, например, в Соединенных Штатах, оно там тоже есть, но оно там принципиально более слабое, чем в Европе. Отсюда, собственно, вот эти проблемы. Ну, я бы не сказал, что французы там бездельники, это не совсем так, это, можно сказать, совсем не так, а просто стандарты качества жизни во Франции растут быстрее, чем производительность труда. Вот. А патагонную систему к работникам, то есть, вот, применить невозможно. Но отсюда вот проблема у французского бизнеса.
Мы тут недавно в эфире, кстати, в другом эфире обсуждали тему современного трудоголизма, и у кого-то из слушателей возник вопрос, а как сейчас определить, перерабатываешь ты или не дорабатываешь, с учетом того, что, ну, как бы, невозможно свою работу исчислять просто по времени, затраченным на эту работу. Ну, потому что условный программист может целый день сидеть за работу. А может за 3 часа все сделать, и дальше свободен, но КПД при этом у него высокий.
Смотрите, значит, есть такие социологические исследования, когда у людей спрашивают о балансе свободного времени и вот, значит, и
рабочего времени.
Да, и вот человек там оценивает баланс и говорит, что вот, кстати, Россия чемпион мира по этому балансу. В России самое благоприятное, ну, это европейские исследования, это не наши исследования. Там сравниваются разные страны. Так вот, Россия один из чемпионов по оценке людьми соотношения рабочего времени и свободного времени. И потом, как это проследить, ну, посмотрите на детей. Если дети здоровые и счастливые, это значит, что у родителей хватает время на то, чтобы вот работать там, развивать своих детей. Если дети больные на голову и употребляют всякие стимуляторы, ну, значит, вот, наверное, у них было тяжелое детство, и родители, тяжелое детство в том смысле, что у родителей просто не хватало времени на то, чтобы с ними проводить вот свое свободное время. Да. И это ломает психику детей. Если у детей здоровая психика, значит, все в порядке. Если не здоровая, значит, родителям надо подумать над тем, чтобы меньше проводить времени на работе, а больше с детьми.
По поводу, кстати, детей и того, как они проводят свое время и насколько качественно и эффективно, отчет опубликован Центром по контролю и профилактике заболеваний, это США, CDC, и говорится в этом отчете, что подростки в США по-прежнему испытывают трудности с принятием верных решений в области питания, физических упражнений, сна. Доля школьников, кто правильно питается, регулярно занимается спортом и спит не менее 8 часов в 2023 году, была ниже, чем в 2013. И для подготовки отчета исследователи каждые 2 года опрашивали учащихся старших классов Соединенных Штатов Америки.
Ну, нам американские проблемы, в общем, далеко, но те же самые проблемы есть и в России, да? У нас есть проблема от того, что, ну, я просто немножко касался этой темы в связи с психологией, психологией детского поведения. Так вот, количество родителей, обеспокоенных тем, что их дети выходят из-под контроля, так вот, количество таких родителей растет в геометрической прогрессии. То есть их становится все больше и больше каждый год. И это большая проблема, и в большой степени это связано с развитием индустрии игр. Ну, собственно, именно поэтому не так давно спикер Госдумы Володин там выступил с инициативами о контроле за видеоиграми. Дело в том, что видеоигры становятся более реалистичными. И если там вот во времена моей там юности, когда там видеоигры только в 90-е годы там появились, ну, это было, в общем, достаточно такое грубое кино, это было понятно, что это некая нереальность. А сегодня те видеоигры, которые есть на рынке, они высокореалистичны. То есть это некое кино, тем более, что если вот надеть там шлем этой самой трехмерной реальности. А вот, и это, безусловно, калечит психику детей в гораздо большей степени, чем это было там 10 лет назад.
То есть вы считаете, что во всем виноваты все-таки видеоигры, погружение в виртуальную реальность?
Да, это погружение в альтернативную реальность. А вот, и безусловно, да, это один из факторов, но не только это, потому что если дети видят, что мир вокруг них становится менее комфортным, их родители страдают в этом мире, ну, потому что не могут там реализоваться, самореализоваться и достигнуть, чего они хотят, ну, дети тоже, это ломает психику детей, потому что, ну, детская психика, по большому счету, построена таким образом, что дети всегда винят себя в проблемах родителей.
Или винят родителей в своих проблемах.
Или винят родителей в своих проблемах. То есть возникает такая система обратной связи. И количество детей с, скажем так, расстройствами, да, поведения или просто там расстройствами психики, количество таких детей растет.
Есть еще одна точка зрения на этот счет, что слишком как бы приученные современные родители к очень мягкому режиму воспитания и там всепринятию детей, отсутствию дисциплины и сложности, связанные еще со сложностями у детей к монотонной работе. Они к этому не готовы. Им постоянно скучно, и в итоге мозг рассчитан только на развлечения, а вечно развлекаться тоже нельзя.
Смотрите, ну, опять же, тут нам придется погрузиться в педагогику,
да.
В чем, к сожалению, мы оба не специалисты, к сожалению. Но существуют современные методики воспитания детей, построены на том, чтобы заинтересовать их в том образе жизни, который родители считают основным, да. То есть, если там, я не знаю, там в 19 веке это достигалось принуждением, как бы вовлечение детей битьем, да, поркой, то сейчас принято заинтересовать детей в том, чтобы вот тот образ жизни, который считается правильным, вот он действительно, он интересен, да, это вот некая новая захватывающая реальность, которая лучше любой игры, и которая, в общем, предоставляет массу возможностей для развития. Вот, но, к сожалению, далеко не всем это удается, потому что для того, чтобы заинтересовать ребенка в, там, вот, в чем-то, да, в какой-то, в каком-то образе жизни, необходимо, во-первых, больше времени, а у взрослых нет времени, и, во-вторых, необходима определенная там профессиональная подготовка, знания специальные, для того, чтобы работать с детьми. Вот этого не хватает, и в результате психика ломается, не всегда, но, к сожалению, чаще, чем это было раньше, это огромная проблема, потому что возникает, вот если мы вернемся к нашей теме, к экономике, возникает, скажем так, большое количество людей, которые, в общем-то, здоровые люди, это рабочая сила, но которые не способны трудиться. Которые, ну,
интересно.
Потому что, да, то есть люди, дети, да, подростки, вот, они в силу вот тех проблем, которые у них есть, они слабо интегрируются вот в какие-то производственные
трудовой
процессы.
В трудовой деятельность. Все хотят быть креативным классом, все хотят быть успешными лидерами. Вот это меня очень смущает сейчас, если посмотреть на описание всяких там курсов для детей, еще школ каких-то модных, где написано: мы ориентируемся на воспитание лидеров. Вот только
это
что.
Здорово, конечно. Я не против, пусть все будут лидерами. Но лидеры могут быть совершенно... Нет, лидеры могут быть совершенно разные. Может быть, лидер, который возглавляет государство, а может быть, лидер, который возглавляет отдел там на каком-то заводе там, или цех, да? Это тоже
есть...
лидер, почему нет?
А мне кажется, есть проблема несколько в ином. Это, знаете, сдвиг, как бы вот сдвиг ориентира, потому что не все люди объективно рождены на то, чтобы стать лидерами. Есть люди, которые рождены для того, чтобы, ну, заниматься действительно монотонной работой, и более того, они даже не стремятся к этому. Но если его, этого человека будут, как бы, как это, отсеивать с точки зрения того, что ты какой-то не даешь, не, мы не видим в тебе перспектив, ты не лидер и непонятно кто, то, соответственно, как это, работают с очень талантливыми, а середнячок с ним не занимаются. Вот в чем проблема.
Смотрите, тут ведь, тут же есть еще одна проблема. Если человека заставляют быть лидером, то он может просто сломаться.
Конечно, конечно.
И это, да, это будет только хуже. Поэтому, когда вот эта идеология лидерства и... Смотрите, вот старое традиционное общество, построенное по сословному признаку, оно не страдало вот этим вот манией лидерства, потому что если ты родился крестьянином, ты будешь всю жизнь пахать землю, да, если ты там сапожник, ты будешь делать сапоги. Вот, безусловно, там были какие-то социальные лифты, но, тем не менее, было понятно, да, вот ты можешь, да, быть крупным производителем там, сапог или там торговцем мясом, но это вот как бы твой предел, да? А идеологии лидерства не было. И вот это новшество, которое появилось там последние десятилетия в нашей жизни, безусловно, ну, по большому счету, это искажает, сильно искажает социальные структуры.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а что сделано с Силуановым и Набиуллиной в ответ на украденные наши активы, 300 миллиардов за границей? Сколько конфисковано активов иностранных государств здесь у нас?
У нас ничего не конфисковано.
Не конфисковано. Нет, что-то конфисковано, но какие-то не очень большие. То есть там были случаи конфискации промышленных предприятий на территории России, когда там в силу там, взаимного, да, обмена отъемом санкций, активов, да, какие-то предприятия переходили под контроль российского бизнеса. Ну, это случаев не так много. Смотрите, дело в том, что наши деньги не конфискованы, они заморожены. Вот, поэтому мы можем заморозить европейские деньги здесь, на территории России. Что, собственно, и происходит. У нас так, есть так называемые счета типа C, куда, или ЕС, да, угу, которые, куда сводятся деньги, заработанные иностранцами за их, например, инвестиции в российские ценные бумаги, которые, понятно, были в 2022 году. И вот эти вот доходы они забрать не могут, это тоже замороженные деньги. А насчет конфискации нет, никто наши деньги не конфисковал, они заморожены.
А, так, кто определяет, кому и когда играет ту или иную роль в обществе, определяет ли на своем ли месте человек, что может человек, если его определили не на то место, ну, это про, как это, скиллы прокачивают, современная тема.
А что значит определили? У нас никто никого не определяет. Мы живем, опять же, не в сословном обществе, 19 uh-huh. век и там, начало 20-го давно закончились.
Кем родился, тем и пригодился.
Да-да, вот, высокая степень мобильности. Сам человек решает, что ему делать.
Есть еще одна тема, которую хотела бы я коснуться. Глава Минстроя призвал застройщиков заморозить цены на жилье. Необходимо заморозить, чтобы власти страны могли подготовить эффективные меры для поддержки строительной отрасли. Об этом Ирек Файзуллин сказал.
Ну да, это я опять же на эту тему уже там написал в своем канале «В реке Смородине», что на самом деле это такая форма, ну, скажем так, странная, да, история, потому что в условиях падения, кратного падения там в два раза продаж недвижимости, новостроек, из-за того, что нет льготной ипотеки, а рынок недвижимости не реагирует снижением цен, то есть, несмотря ни на что, цены растут. И что очень странно, это говорит, что никакого рынка, первичного рынка недвижимости в России нет.
Держит усиленно цены, сознательно держит,
да? Это олигополия, да? Да, олигополия, но это не я говорю, это говорит там тот же ЦМАК, например. Вот, многие говорят, что на самом деле это олигополический рынок, угу, который контролируется вот крупными игроками, которые просто не хотят снижать цены. Но при этом у них возникают потери из-за того, что вот продажи не идут, ну, так, и, соответственно, им нужны там деньги, поддержка и так далее. Но они нашли, кто им даст эту поддержку. Вместо того, чтобы снизить цены и обеспечить себе поток денег, который потом можно пустить на развитие, они нашли место, где можно взять эти деньги. Это вот правительство. Это, на самом деле, ну, вызывает большие вопросы, в какой степени в России свободен рынок первичной недвижимости.
Но странная история, кстати, про, ну, например, если застройщики считают, что у них будет утерянная выгода в случае снижения цен, но за счет оборота они же могут это компенсировать.
Нет, никакой утерянной выгоды у них не будет, потому что есть данные Росстата о стоимости строительства. Ну, вот последних данных не знаю, но вот где-то там несколько месяцев назад стоимость строительства квадратного метра в России составляла там 50 или 60 тысяч рублей себестоимость.
50 или 60 тысяч рублей?
Да, а стоимость на рынке была средняя по России 150. То есть
в три раза,
угу, да. Ну, понятно, что себестоимость – это не только строительство, там есть выделение платы за землю, там есть коммуникации и так далее, много чего другого. Ну, хорошо, даже там поднимем эту цену там в два раза, да, и она будет 100, да, а 150 – это цена на рынке. Ну, то есть у них запас там 50% для того, чтобы можно было бы снизить вот угу, цену на недвижимость без потери собственной прибыльности. Но они этого не хотят, потому что это монополия.
Ну, хорошо, монополия, но насколько застройщикам выгодно, что вот строят вот эти вот свечки 35-этажные, там по 5 штук на одном пятачке, и в итоге вечером приезжаешь, а там по, там, ну, не знаю, 15-20% окон только горит, то есть очевидно совершенно, что дом не заселенный.
Да, это большая проблема, нераспроданность жилья, вот, ну, да, но, смотрите, они не хотят терять деньги, они считают, что рано или поздно эти квартиры будут распроданы. То есть, получается, у них лаг по времени, но без падения стоимости жилья. Вот, и вот, ну, смотрите, опять же, инфляцию никто не отменял. Если стоимость жилья останется на прежнем уровне, то она будет каждый год уменьшаться на инфляцию. Ну, то есть, вот, желание сохранить эти нерыночные механизмы, оно приводит к тому, что необходимо идти в правительство за помощью. А вот и правительство, к сожалению, большому сожалению, соглашается оказать им эту помощь вместо того, чтобы просто заставить их снизить цены.
Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.